По сути дела, Николай Стариков.
И у микрофона Владимир Варсобин. Николай, на связи.
Да, добрый день, Владимир. Я хотел бы начать нашу программу сегодня с изложения моей версии, почему вчера упал WhatsApp, а за ним посыпались и другие компьютерные сети. Я думаю, и вам, и уважаемым радиослушателям будет интересно. Начну, как говорится, издалека, хотя, в общем, это совсем недалеко от того, что я хочу рассказать. Моей маме 76 лет. Она у меня интересуется политикой, экономикой, осваивает компьютерную технику и давно решила освоить смартфон. Я вот ей все время говорил, что ей будет сложно, потому что зрение уже не то, вот пальцем нажимать на какие-то кнопочки в смартфоне. Но она меня убедила, и вчера я ей, чтобы потренироваться, ну, как говорится так, отдал свой старый телефон. И мама вчера начала осваивать звонки через интернет. Мы с утра потренировались, потом продолжили днем, потом вечером начали созванивать. Я не буду подробности рассказывать, как это происходило, но это было сложно, в общем. Поэтому я совсем не удивился, когда узнал, что WhatsApp не выдержал всего того, что моя мама, уважаемая, с ним вытворяла, и он просто вот отказался к вечеру работать. То есть для меня причина произошедшего совершенно очевидна.
Хорошо. Ну, это, я думаю, утешит многих, что это дело только в этом, поэтому никакой большой проблемы нет.
Нет, дело только в этом, исключительно в этом.
С мамой поосторожнее. Пусть она в следующий раз не берет все-таки этот телефон, ладно? А то мне за мировую сеть как-то страшно. Николай, вот если серьезно, во-первых, у нас сегодня есть повод для гордости. Это почти как Гагарин, да, первый артист в космосе. Но, по крайней мере, так подает наше телевидение. Вот некоторых это чисто коробит, ну, потому что вот актриса у нас в космосе. Это сейчас такая наша всеобщая гордость. Как вы относитесь к этой космической затее?
Вы знаете, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, есть какие-то тревожные нотки в этом. Время диктует свои особенности. Вот нужно сейчас находиться в тех же самых социальных сетях, фотографироваться, выкладывать эти фотографии, что-то рассказывать постоянно. Если ты это не делаешь, вроде как бы выпадаешь из информационного потока, и людям интересно, они говорят, что же вы там не рассказываете, не показываете. Это с одной стороны. А с другой стороны, все превращается в какое-то шоу. Но вот время вот такое, и поэтому для того, чтобы привлечь внимание к нашим космическим успехам, нужно отправить на орбиту актрису. Не Юрия Гагарина, а актрису. И вот эта смесь серьезного с несерьезным, мне кажется, является каким-то, ну, какой-то сутью того, что мы сейчас наблюдаем. И поэтому у меня такой, знаете, философский настрой в этом отношении. А вы, Владимир, что думаете по этому поводу?
Ну, что я могу сказать? Если бы мы вели себя спокойно и обсуждали это с точки зрения кинематографа, все-таки стоит, не стоит, и что ждать от этой съемки, но сюда же примешивается вот наша великолепная патриотическая гордость. Мы опередили американцев. Американцы тоже готовили полет актеров, но вот мы их сделали. Вот сейчас наша актриса будет сниматься в «Невесомости», и я не знаю, как это художественно будет оправдано, что в итоге получится, но вот эта гонка в космосе... Но
мне кажется, что мы их обогнали, когда Юрий Гагарин полетел в космос первым. Вот мы их обогнали, что называется, раз и навсегда. Кстати, я вот сейчас читаю книгу «Поездки Хрущева в Соединенные Штаты Америки», так кажется, время чуть-чуть попозже, и я, например, не знал, что американцы тоже готовили поездку, то есть я знал, что они поездку в космос, полет тоже готовили, но там разница была настолько небольшая, что мы действительно утерли им нос, первыми полетели. Мне кажется, сейчас доказывать, что мы первые, ну, надо, конечно, но все-таки надо отталкиваться от того, что мы априори первые в космосе. Вот здесь уже историю переписать невозможно, будет, хотя американцы, конечно, попытаются. Владимир, я хотел бы сразу...
Первый отправил актера в космос, мне кажется, это такое пошлое соревнование, в котором не хочется даже выигрывать.
Ну, простите, я вот это имею в виду.
В космос Гагарина, а не с помощью...
Конечно,
вот
конечно, мы отправили Юрия Гагарина, поэтому давайте чувствовать себя в космосе совершенно, так сказать, спокойно. Я хотел бы сразу напомнить телефон нашим уважаемым слушателям. Пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9720 и высказывайте свою точку зрения о том, что мы сегодня будем обсуждать. А обсуждать мы будем, Владимир, что?
Николай, мне очень мило слышится, как вы ведете передачу и объявляете телефон. Не, серьезно, это выглядит здорово. Это непонятно, кто из нас гость программы. Давайте поговорим.
Давайте о сегодня подборе. Гостем программы будете вы. Такая у нас будет
нет, это
программа.
Большая для меня честь. На самом деле тема серьезная. Досье Пандоры, это, я напоминаю, что международный консорциум журналистских расследований публиковал это расследование. Там 130 миллиардов, точнее, 130 миллиардеров из 45 стран.
А вот оговорка по Фрейду, 130 миллиардов файлов, досье, 130 триллионов документов, добро пожаловать, изучайте, дорогие друзья.
Николай, да? Не придирайтесь.
Я не придираюсь, того, это просто так и выглядит, на самом деле.
45 стран, тема серьезная, давайте не будем хохмить. 45 стран, то есть это не было направлено конкретно против России, и интересно, что в итоге накопали. Оказывается, вот мне больше всего в этой истории поразила история с гендиректором Первого канала Эрнстом. Оказывается, в 2014 году Эрнст стал совладельцем 39 кинотеатров Москвы, выкупленных у мэрии ради реконструкции. То есть он участвовал в торгах, каких-то секретных, потому что ему досталось за 9 миллиардов с имущества, которое на самом деле по кадастру стоило 23 миллиарда рублей. То есть была занижена стоимость, ну сейчас я считаю, ну где-то в 2,5 раза. И это не только Эрц. Тут, значит, Чемизов, у которого 85-метровой яхты владеет ее упачерица, а эту яхту у Виргинских островов оценивается в 140 миллионов долларов. Тут и знакомая Путина Светлана Кривоногих, которая владеет у моря в Монако квартирой за 3,6 миллиона евро. Студенческий друг Путина, двоюродный брат Путина, Герман Греф. Там такие, оказывается, у них запасы в европейских и мировых банках, что можно закачаться. И, кстати говоря, депутаты, вам близка же эта тема? Депутаты тоже там, оказывается, в этом досье замешаны. И выяснилось, что почти все депутаты, как удивительно, которые прячут на офшорах свои деньги, они все преимущественно из «Единой России». То есть именно те люди, которые нам запрещают и говорят о патриотизме, запрещают вывозить капиталы и говорят только о патриотизме, сами, оказывается, деньги прячут, в общем-то, далеко за границей. Николай, что вы об этом всем думаете?
Ну, я думаю, что, к сожалению, когда мы слышим разговоры о необходимости приватизации чего-то, то очень часто это обусловлено желанием купить за копейку то, что стоит на самом деле рубль. Вот поэтому я лично выступаю против приватизации. Что касается наших недр, выступаю вместе с коллегами за национализацию. Это первое. Второе. В 2012 году я вместе с некоторыми другими коллегами подготовил доклад о необходимости деофшоризации. Мы его презентовали, опубликовали. Прошло 9 лет, деофшоризации российской экономики и деофшоризации российской элиты не произошло. Вы сейчас сами... Подождите, вы сейчас дали сами ответ на этот вопрос. А потому что этими инструментами пользуются очень и очень многие. Вот, собственно говоря, и ответ. На мой взгляд, конечно, деофшоризация должна быть проведена. Найдутся, конечно, тысячи убедительных причин, почему это невозможно. Но у меня нет сомнения, что законопослушные граждане Российской Федерации, если будут приняты соответствующие законодательные решения, перерегистрируют имущество с всевозможных офшорах на компании в Российской Федерации. Если же в ходе этого или до этого выясняется, что есть какие-то претензии у правоохранительных органов, то надо их расследовать в соответствующем порядке. Теперь я, наверное, отвечу на ваш вопрос, который вы не задали, но зададите.
Николай, нет, можно продолжение для беседы. Вы сказали, что нужно вот этот закон,
конечно,
который не могу выиграть, от офшора, деофшоризация.
Деофшоризация российской экономики и элиты.
Каким образом? Я, по сути, когда читал этот длинный список, так вкратце пересказал, вы видите, какие фамилии? Вы после этого считаете, что она возможна, запрет на офшоры? Ведь на самом деле в них
заинтересованы... Как-то их странно называете. Они называются офшоры. Владимир, смотрите, ситуация...
Офшор, прошу прощения. Я сам не имел никогда в жизни дел с офшорами,
да,
поэтому, видимо, у меня проблема с этим словом.
Я тоже никогда не имел дела с офшорами, но я знаю, как они называются, да? И я знаю, что необходимо сделать. Владимир, сделать необходимо...
Давай, подождите, еще раз. Я хочу, чтобы вы не ушли с этой темы. И смотрите, сколько людей заинтересовано, чтобы они были. Это друзья Путина, это родственники Путина, это Чемизов. Здесь еще Антон Вайна. Здесь такие люди, что я думаю, что у вас скромный голос, даже если он возвысится где-то в Госдуме, не будет стоить ровно ничего, потому что, с одной стороны, ваши прекрасные намерения, я не знаю, вы же не имеете денег за границей, вы же честный человек. А с другой стороны, эти люди, которые говорят: «Эй, парень, зачем нам отказываться от такой страховки, чтобы капиталы были за границей?» Поэтому они и тормозят вот эти законопроекты, о которых вы говорите.
Ну, смотрите, во-первых, национализация элиты идет, но, на мой взгляд, идет медленно. Да? Двойное гражданство, иностранное гражданство уже запретили. Запретили иметь счета за рубежом. Имущество за рубежом разрешается иметь, но нужно объяснить, откуда оно приобретено. Кстати, любой, кто участвует в выборной гонке любого уровня, заполняет вот такую вот справочку, что если есть имущество за рубежом, нужно о нем рассказать. У меня нет никакого имущества за рубежом, у меня нет, никогда не было, и я надеюсь, никогда не будет счетов за рубежом, поэтому у меня с этим проблем никаких нет. Но это не отменяет необходимости проведения деофшоризации. В двух словах это должно выглядеть так. Все активы, находящиеся в России, должны быть зарегистрированы на российские юридические и физические лица. Вот так. Чтобы у нас не было бесхозных аэропортов, бесхозных зданий в центре Москвы в тысячи метров и так далее и тому подобное. Потому что тогда налоги будут платиться в Российской Федерации.
Прекрасная декларация, прекрасная. Но донести бы вот до этих ребят, это ваши прекрасные мысли. Мы прервемся на несколько минут, оставайтесь с нами.
По сути дела, Николай Стариков.
И микрофона Владимир Варсобин. Говорим о досье Пандоры. Расследователи раскопали в офшорах очень известных людей, 130 миллиардеров из 45 стран, среди которых очень много российских чиновников. Там от Эрнста до главы администрации президента и так далее. Чемизова, ну, я там через YouTube можете посмотреть. Сейчас вы скажете свое мнение, Николай, просто вопросик такой сразу. Пресс-секретарь, я цитирую, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не увидели ничего особенного в досье Пандоры. Кроме того, там не увидели повода для проверок и считают все утверждения голословными. Как вы можете это прокомментировать? Буквально несколько минут назад вы говорили, что с этим надо разбираться и что нужно реагировать.
Значит, разбираться нужно, если есть признаки какого-то преступления. К сожалению, в Кремле прекрасно знают офшорную сущность нашей современной элиты. Поэтому, конечно, ничего нового они там точно не узнали. Но ответ на вопрос вам будет понятен, если вы все-таки зададите тот вопрос, который надо было начинать. Откуда это взялось и почему это было опубликовано? Но давайте несколько фактов вспомним. Потому что у нас очень часто любят, знаете, изображать какую-то благородную деятельность из вполне конкретных политических поступков. Вот давайте начнем с берлинского пациента. Вот запрещенная экстремистская организация ФБК пыталась нам доказать, что мальчики и девочки, особенно одна девочка, сидящая в Лондоне, значит, находит информацию, которую никто нигде найти не может. Ну, просто вот так с компьютером набирает и все это выпускается. Для чего это делалось? Для дискредитации каких-то людей, для создания информационных поводов и так далее и тому подобное. Вот сейчас перед нами некая такая операция, похоже на Wikileaks, когда опубликовано более 12 миллионов документов, и занималось этим якобы 600 журналистов во всем мире. То есть просто я даже себе не представляю, как бы они могли организоваться и этим заниматься. Уж объем проверенной информации такой, что они, наверное, лет 5 предыдущих вообще ничего не писали, не слышали, не были в эфире, потому что я боюсь сказать, сколько им каждому надо прочитать скучных финансовых документов. Ну ладно, бросили все, отложили, написали. Для чего это делается? Публикуются документы, которые непонятно, правильные или нет. Часть публикуется правды, туда добавляется ложь, и непонятно, что с этим делать. Вот я пример поясню. Вот смотрите, мы сейчас с вами говорим, вы свободный, независимый журналист. И вдруг среди этих 12 миллионов опубликованных документов пишут: у Владимира Владимировича Варсобина замок на каких-нибудь островах. Вот что вам, Владимир, делать в этой ситуации?
Это прекрасно.
Это... Я нет, правду. Я понимаю, что вы считаете, что замок на островах прекрасно. Я так лично не считаю.
Подождите. вы мне вопрос задали, дайте я отвечу. Если такое случится, я дискредитирую весь список. Я покажу, что нет никакого замка, и значит, к информации, к этому списку, все остальные будут относиться уже с большим скепсисом. Но смотрите, Эрнст признает, что да, это правда. Он говорит, что нет ничего незаконного, говорит Эрнст. Все остальные молчат. То есть, в принципе, тот же Чемизов может выйти и сказать, нет этой яхты, и моя падчерица ей не владеет. Никто это не говорит. Но заметьте, что Песков, мало того, что он говорил, что в Кремле не увидели ничего особенного, только он говорит, что никаких проверок не будет. Николай, вот что самое ужасное в этой истории.
Владимир,
ну, хоть проверьте,
продолжение вопроса к вам. Подождите, а вот да. как вы докажете, что у вас нет замка на каких-нибудь островах? Вот мне интересно. Вот можно доказать, что конкретный замок вам принадлежит или не принадлежит? Хотя тоже сложно. А вот сказали, у Варсобина есть замок. И это опубликовали все ведущие СМИ. И сами сделали сразу вывод. Даже не написав его. Раз у Варсобина есть замок, значит Варсобин такой-сякой и такой. И вот что вы будете после этого доказывать?
Вопрос понят. Смотри, там ведь документы. В чем ведь история? Ведь не то, что я сейчас читаю, это просто выжимка из вот этого досье. Там публикуются документы.
На кого вы в суд будете подавать? На неком сайте опубликованы некие документы. И что вы с ним будете делать?
Николай, я уже как бы, мы уже, по-моему, прекратили практику перебивать жутко друг друга. Ну ладно, дайте я доскажу мысль. Я возьму этот документ, где написано, где и что. Вот в чем ведь вопрос. Написано, что за яхта, что за дворец. Там все это есть. И очень просто найти в этом же интернете, простите, реальных владельцев этой собственности. И вот тебе, пожалуйста, бумага, которая доказывает, что все это фальшивка. Достаточно просто подождать. Но такие истории, вот такие расследования не рассыпаются по такому глупейшему поводу, как публикация фальшивок. Нет, там я не думаю, что это фальшивка.
Владимир, еще раз. Это там публикуется...
Ровно молчание владельцев.
Там публикуется правда.
Молчание владельцев.
Там публикуется правда. Но в эту правду всегда можно вкрапить все, что вы захотите. Если вам не нравится пример с замком, пожалуйста, можно опубликовать, что у вас есть счет где-нибудь. Просто номер этого счета не указать. И сразу видно, Владимир, что вы честь и достоинство свое в суде никогда не доказывали. Потому что невозможно идти в суд, доказывая что-то непонятное. Вы должны доказать, во-первых, что это порочит вас. Во-вторых, должны конкретно... Ну, в общем, это огромная, сложная процедура. Теперь, для чего это все нужно?
Объясните, пожалуйста. Николай, пообъясните,
давайте,
пожалуйста,
давайте,
почему наши власти не хотят это расследовать. Ну хорошо, поступила информация. Она неважно, откуда поступила, из каких целей исходит человек, который все вот это раскопал. Но информацию нужно проверить. А вдруг это правда? Вдруг, допустим, условный Эрнст, ну и возьмем там другого человека, чтобы не попасться в суд, да, действительно сделал какую-то, ну скажем так, участвовал в схеме, при котором получил имущество, которое могло быть на честном аукционе, стоит дороже. Это убыток государству, это государственный интерес. Почему бы не провести эту проверку для того, чтобы выяснить правду? Но наше государство сразу говорит нет, и расследований никаких не будет. Отчего?
Владимир, ну смотрите, первый вопрос. Почему вы спрашиваете об этом меня? Какое я имею отношение к сегодняшним российским властям? Ответ. Никакого. Я член Центрального совета социалистической партии «Справедливая Россия за правду», которая является оппозиционной. И я был бы очень рад, если бы по тем фактам, о котором вы говорите, были бы какие-то действия проведены. Но прошли выборы, победила определенная политическая сила, и, соответственно, мы имеем ту политическую ситуацию, которую мы сегодня имеем. Моя задача сегодня, как я ее вижу в программе в этой, объяснить вам, почему эта публикация произошла. А почему происходят или не происходят определенные процессуальные или еще какие-то действия, вы спросите у представителя власти, когда он придет в эфир. Все очень просто.
Отвечаю. Смотрите, наш слушатель пишет на эту тему. Вот именно отвечая на этот ваш вопрос. Интересно, что должно случиться? Почему мы ждем от вас ответа? Интересно, что должно случиться, чтобы Стариков перестал оправдывать власть? Вы, в принципе, адвокат. Поэтому мы...
Это понимаю, вы меня пытаетесь сделать адвокатом власти. Мы с вами садимся в эфир, начинаем говорить. И вы задаете мне вопросы, стараясь узнать мою точку зрения. Но я хочу подчеркнуть. потому что я вижу то, что написал человек. Я не имею никакого отношения к власти, это первое. Я не оправдываю власть, это второе. Третье, я нахожусь в оппозиции к власти. Четвертое. Я считаю, что офшоризация российской, деофшоризация должна быть проведена. И офшорные схемы должны быть законом запрещены. Более того, говорю об этом уже давным-давно. Но мы имеем итоги выборов, которые приводят к действиям или бездействиям определенного характера. Поэтому не надо на меня возлагать ответственность за то, против чего я ровно так же, как вы, выступаю, Владимир. Потому что когда я вам предложил, давайте вы побудете гостем программы, кстати, наши уважаемые слушатели путаются, они думают, что это моя программа, а вы в ней гость, да? Но сейчас мы не будем тут, как говорится, мериться причиндалами. Давайте я буду задавать вопросы неудобные, а вы будете на них отвечать. Вы себе узурпировали хорошую, удобную функцию. И когда я вам предложил хотя бы на один раз поменяться, вы что сказали? Не-не-не-не-не, давайте я буду задавать вопросы.
Я как следователь, тут вопросы задаю только я. Хорошо. Но у нас очень много звонков, Николай. Мы,
давайте примем, конечно, примем.
8-800-200-97-02. Слушаем вас. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире. Слушаем вас. Я просто не слышу имя.
А я вообще...
Да, вы в эфире. Слушаем.
Сергей, здравствуйте. Вы в эфире. Да. Мы вас слушаем.
Да, вот, Николай, вам соперник, например, Мардан Сергей. Вот бестолковый Варсобин, я Жириновский, не тянет абсолютно, хватается за все и не доводит до конца. То Крым, Фаровский, то еще что-нибудь. Ну,
Сергей,
не то, не
все-таки я попросил бы вас высказаться по теме, не переходить на личности, да?
Пожалуйста. Говорите что угодно. Это ваша оценка. И, в общем-то, если я вам не нравлюсь, ну скажем, это тоже вариант реакции на меня. 8-800-200-97-02. Владимир, слушаю вас. Здравствуйте.
Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемый ведущий. У меня маленький вопрос. У нас правящая партия – это «Единая Россия». У нас была такая программа «2020». Кто ответит за ее провал? Есть какие-то персональные люди?
Да, вот мы сейчас имеем результаты выборов. Если судить по этим результатам выборов, у большинства избирателей не возникло тех вопросов, которые возникли у того, кто звонил. Хотя у меня они тоже есть. И много вопросов есть. И про приватизацию я уже сказал. И про национализацию недр. И про отмену пенсионной реформы, которая была пунктом программы нашей партии. Вот сейчас ответов на эти вопросы нет. Но сейчас заработает новый состав Государственной Думы. И мне даже будет очень интересно, каким образом депутаты от правящей партии будут уходить вот от этих всех неудобных тем. Есть, конечно, надежда, что может быть, они подхватят какие-то темы оппозиционного характера и изменят ситуацию.
Давай, прервемся, извините, не хочу вас перебивать, но реклама.
По сути дела, Николай Стариков.
Владимир. У микрофона Владимир Варсобин. Николай, ну вы видите, да, перед вами тоже экран, сколько разных у нас мнений сейчас пишут наши слушатели, очень много звонков.
Вот я хотел бы на одну из реплик обязательно ответить. Значит, вот Георгий Ткачев. Николай, как вы относитесь к съемкам художественных фильмов в космосе? Поскольку я писатель, я хотел перевести в сферу написания книги. Вот ваш вопрос, Георгий, звучит так. Николай, как вы относитесь к написанию книги в космосе? Я скажу так. Вот какая для меня разница, где написана книга? В космосе, во время качания на качелях или на втором этаже веранды на даче. Мне важно, какая книга, чтобы она была интересная, чтобы захватывала, когда я ее читаю. И поэтому вопрос, где она написана, меня вообще не интересует. Это вот к вопросу о том, с чего мы начали программу, когда от сути мы уходим в форму какую-то не столь важную. Какая разница, где написали книгу? Какая разница, где сняли фильм? Мне кажется, что это вопрос не принципиальный. Важно, чтобы фильм был такой, чтобы за душу брало, чтобы к чему-то хорошему звало.
Спасибо,
не знаю, слезы прошибло же в конце концов. Но, Владимир, справедливости ради, позвонивший наш радиослушатель был как-то настроен недружелюбно в ваш адрес, и несколько человек поддержали вас, и я хочу присоединить свой голос к ним, сказать, что я вас люблю и уважаю, потому что вы задаете сложные вопросы и меня тренируете в прямом эфире. Надеюсь, что я вас тоже тренирую в прямом эфире, и мы с вами в этом смысле профессионально растем. Так что, дорогие уважаемые радиослушатели, у нас с Владимиром не совпадают взгляды, мы пикируемся, мы спорим, мы искренне в этом, мы не разыгрываем перед вами, мы не ломаем какую-то комедию ни в космосе, ни на Земле. Но мне кажется, что это как раз вот интересно и здорово. Я Владимиру в этом смысле благодарен.
Вы сегодня трогательны, прям чуть не довели меня до слез. Это, да, очень чувствительно, но вы пропустили несколько действительно важных замечаний наших слушателей. Тут пишут, что выборы. Но вы же говорите, что проблема все в том, что люди проголосовали вот за Единую Россию. Ну, что ж тут где-то делать? А наши слушатели пишут, выборы – это фальсификация. Стариков и его члены партии, слушатели наши, пишут, откажитесь от мандатов, от вас никакой пользы, ну и так далее. Госдума, кремлевский зоопарк, пишет наш слушатель, где вас кормят, но вы все в клетке. Ну, вы сами читаете, смотрите.
Да, Владимир, я читаю, поэтому, как говорится, спасибо за критику, уважаемый слушатель, потому что это написал один человек.
А, вот это то, что я прочитал, да?
Да, это написал один и тот же человек.
А вы уверены,
телефонный
номер? Возможно, Москва-то, в Москве есть несколько слушателей?
Нет, я думаю, что в Москве больше, чем один телефонный номер на 10 миллионов человек, поэтому это все-таки один человек пишет. Но это такая точка зрения тоже есть. Может быть, пришло время вам задать неудобный вопрос, Владимир?
Звонки
нет?
Тогда.
Звонки? Вот, не хочет Владимир отвечать на вопросы. Ну, что ты будешь делать?
Какой? О чем? Извините, я пропустил.
А я просто говорю, давайте зададим вам тоже какой-нибудь неудобный вопрос.
Пожалуйста.
Да.
Вы больны делать в эфире что угодно. Давайте.
Ну, хорошо.
Давайте.
Ну, вот давайте прямо берем с ленты. Есть несколько отраслей знаний, высокие технологии, наука, культура, спорт. Почему мы должны нивелировать успехи в культуре, давая приоритет науке? Владимир, вопрос. Скажите, пожалуйста, мы культуре должны отдавать приоритет или науке?
Ой, сейчас скучную вещь скажу. Знаете, я всю жизнь в текстах и в своей журналистике ищу гармонию. Это когда одно не должно убивать другое. Вот у нас, к сожалению, сейчас скорее армия и наши финтраты на безопасность, на полицию, Росгвардию, на помощь чужеземным странам, на какую-то вот ерунду хватает денег. А на культуру, на образование, на здравоохранение почему-то у нас денег все время не хватает. Я не видел, чтобы военные выходили и кричали, что у них не хватает денег. Я не видел ни одного генерала, который бы сетовал на то, что на госзаказы не хватает денег. МЧС не видел. Росгвардеец Сечина там. Не Сечин, прошу
Владимир,
прощения.
Владимир, я вас остановлю.
Не видел.
Проникновенно.
Проникновенно. Вот директоров школ, в России, вы сами не задали вопрос, сами перебиваете.
А вы на него не ответили.
Я видел очень много.
А вы на него не отвечаете. Я его еще раз сформулирую. Вот в чем неудобство вопроса-то? Вы хотите от него уйти, а вы ответьте, пожалуйста, мы должны приоритет давать культуре или науке?
У вас слово «гармония» ни о чем не говорит, раз.
Вот ничего, не, вы, мы должны вы, давать приоритет гармонии.
Между папой и мамой выбирать. А можно отдать приоритет обоим? А можно заплатить нормальные человеческие деньги, не стыдные для большой нашей страны, для империи практически, которая стоит на нефти и золоте, отдать на хорошие деньги
вот
и тем,
наконец-то,
и другим.
Владимир, вы стали на не скользкую дорожку, а на правильную дорогу, где мы с вами солидарны. У нас предложен сейчас бюджет, который социальным назвать невозможно, с которым мы не согласны. Но при этом я категорически не согласен с вами, когда вы называете ерундой правоохранительные органы, армию и расходы на безопасность. Это в мире, где войны идут постоянно, а Россия воевала всю свою историю, имеет самую большую территорию, на которую все время кто-то зарится. Поэтому у нас...
Избыточные траты, еще.
Подождите. Избыточные. У нас в бюджете сейчас даже запланировано на будущий год профицит в 1,3 триллиона. Заранее, но при этом сокращаются расходы на социальные нужды. Вот
именно,
о чем надо говорить.
Да, правильно. Тут, Николай, тут мы можем просто хором говорить одно
прекрасно.
И то же. И здесь у нас с вами никаких значений нет. Давайте все-таки послушаем наших слушателей, а то мы сейчас уйдем в гармонию.
Давайте.
8-700-200-97-02. Так. Андрей из Абакана. Андрей, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте,
Андрей. Здравствуйте, уважаемая студия. Небольшая ремарочка. Вот смотрите, вопрос на поверхности. Есть колонизаторы, есть и ихние прихвости, которые грабят страну и народ. Вот вопрос как бы Николаю Старикову. Из ответа будет понятно. В этих 50%, которые выиграли, или в тех 50%, которые честно-нечестно проиграли, как вы видите вот именно борьбу с этими эксплуататорами наподобие 17-го года? Там же ведь тоже людей как бы и мясом накормили на корабле тухлым. И то же самое грабили, вывозили в офшоры, роскошь, вот это вот все. Итог-то один. Вот вам вопрос, как вы на это смотрите? Видите ли вы в ближайшее время повторение этих событий 17-го года?
Значит, первое. Мясом некачественным накормили матросов на броненосце «Потемкин». Это революция 1905 года. К 17-му году это не имеет никакого отношения. Это первое. Второе. Офшоров тогда наши британские партнеры не изобрели. Поэтому никакие деньги в офшоры тогда не утекали.
Николай, вы как будто не понимаете вопроса.
Вы позвольте мне ответить на вопрос, Владимир? Да? Просто история – это точная наука. Если я вижу ошибку уважаемого человека, который, наверное, искренне ошибается, я уж позволю себе его поправить. Значит, самое главное, то, что произошло в феврале 2017 года, до сих пор нами не преодолено. Разрушена великая страна. В 1991 году под такими же красивыми лозунгами великую страну разрушили еще раз. Лозунг был очень простой. Партократы все украли, надо немедленно долой партократов. Вместе с ними выкинули страну, и до сих пор льется кровь по периметру великого государства. Поэтому от того, что вы говорите, о том, о чем мы говорим в нашей программе, надо, конечно же, избавляться от деофшоризации и до того, чтобы наша страна была действительно социальной. Но делать это надо совсем не так, как сказал тот, кто звонил. Потому что каждый раз, когда это происходит, мы теряем территорию. И это счастье для России, что в России потом оказался Иосиф Виссарионович Сталин, который смог отстроить экономику, сохранить страну в самой страшной войне, восстановить нашу территорию и еще ее даже нарастить. Хотя тоже все-таки Российская империя была чуть больше. Поэтому давайте без вот этих радикальных потрясений. Обратите внимание, наши геополитические противники у себя потрясения такие делать не собираются. Это все исключительно экспортный товар.
Терпите. Терпите. 8 800 200 ровно 9702. Валентин из Тюмени. Валентин, слушаю вам. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте.
Мы слушаем вас.
У меня на самом деле вопросов особо нет. В принципе, я вас, Николай, давно слушаю. И, в принципе, все понятно. Я бы не хотел вдаваться во всякие мелочи, подробности, там какой-то вопрос задавать. Я просто хочу пожелать вам удачи. И все.
Спасибо вам большое. Спасибо за
поддержку. Спасибо. 8-800-200-97-02. Валерий из Самары. Валерий, слушаем вас. Здравствуйте.
Валерий, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Володя Варсовин. У меня к вам убедительные просьбы. Не обижайтесь, пожалуйста, на этого хама, который вот буквально 10 минут тому назад. Это хамлов 100%.
Я забыл.
Нет, Володь, подождите, дайте все же, да. Я секундочку.
Хорошо.
Это даже не хамло, понимаете, хамло имеет какой-то интеллект, это какой-то диблоид.
Чтобы мы обменивались,
Володя,
сейчас.
Вы бриллиант.
Слушатели имеют право высказываться, Бога ради, это на их совести.
Да. Володя, вы бриллиант комсомольской правды. Может быть, из-за вас. И еще за 3-4 передач, ну там Мардана можно, допустим, там Делягина, и там, пожалуй, и, в общем-то, список на этом заканчивается. Только ради вас, нормальные люди, думающие люди, слушают.
Я не хочу просто, чтобы... спасибо вам огромное, мне очень трогают такие слова, ради этого мы, журналисты, работаем, на самом деле, чтобы быть замеченными именно делами, чтобы что-то изменить в этом мире.
Владимир,
спасибо вам огромное.
Сегодня какой-то просто концерт в вечерней студии Останкина, бенефис. Я хочу присоединиться к предыдущему оратору, знаете, как говорится, поспорить с вами, Владимир, вы не великий, вы величайший. Вот, когда звонят радиослушатели, хорошо,
сказали.
Хорошо.
Николай, эта дорожка протоптанная, величайшая и так далее. Потом человек бронзовеет и делает страшные дела. Нет, 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 это не про
Владимир,
меня.
Свое отношение к вам я выразил до этого звонка. Я выразил до этого звонка. Я вас уважаю, мне с вами интересно вести программу. И я надеюсь, что нашим радиослушателям тоже. Поэтому, пожалуйста, не обижайте Владимира Варсобина.
Спасибо, да. И мы прервем сейчас несколько минут и перейдем к другой теме. Кстати, очень интересно. Давайте с нами. 8 800 200 ровно 9702.
По сути дела, Николай Стариков.
Да, я теперь понял, как меня вывести из рабочего состояния. Меня надо просто похвалить, и все, уже профнепригоден. Да, у нас Николай Стариков и новая тема. Это так, тема у нас, Николай, по поводу того, где я нахожусь. Нахожусь я в Тбилиси.
Прям сейчас как-то мы напряглись все, потому что, знаете, где вы находитесь? Вот смотрите, опять же, прошу прощения, просто не могу не прочитать. Пишут. Анатолий из Ижевска. Сегодня день уголовного розыска России. Поздравьте нас с этим праздником, опера Первомайского РОВД города Ижевска. Уважаемые опера Первомайского РОВД города Ижевска и все остальные сотрудники уголовного розыска. Конечно, мы вас поздравляем с вашим профессиональным праздником. Мы вас любим, уважаем. Ну, а если вернуться к началу нашей программы, про офшоризацию, то хочу сказать, что без работы вы в нашей стране точно не останетесь.
Да, но я все-таки возвращаюсь, значит, я намекаю на нашу следующую тему. Я нахожусь в Тбилиси, где, как известно, в тюрьме оказался экс-президент Саакашвили. И интересно, сейчас происходит такая словесная дуэль между сидящим в тюрьме Саакашвили и, извините, Кремлем. Потому что Саакашвили проклинает Кремль, даже будучи за решеткой, и обвиняет, что возбужденные против него дела местной властью были под указкой, ну, были сделаны под указкой Кремля и конкретно Владимира Путина. Николай, ну, честно говоря, здесь политики друг друга обзывают агентами Кремля уже давно, и это, в общем-то, здесь это обычное дело. Но как это видится в Москве, Николай? Потому что я тут уже в Грузии пару-тройку дней, и мне просто интересно, как это выглядит.
Ну, я начну со своего отношения к Саакашвили. Его часто каким-то клоуном выставляют. На самом деле это преступник и мерзавец. Ему место на скамье подсудимых в России. Он должен ответить за убийство наших солдат и мирных жителей. Поэтому мое отношение к нему такое. Место ему в России в тюрьме. Это первое. Второе. Когда вот он говорит такие глупости, нужно понимать, что он сел в тюрьму по инициативе своих, ну, если так можно сказать, работодателей, тех, кто его курирует. Несколько фактов. У него нет грузинского гражданства. Вот это звучит странно, но он был лишен грузинского гражданства.
Не, он отказался.
Слушайте, это он вам заявляет. Его государство лишило грузинского гражданства. Это уж точно было сделано без каких-то инициативных заявлений нашего государства. Вообще хочу сказать, что наше государство в отношении Саакашвили проявляет недопустимую мягкость. Человек, который убивал солдат России, должен места не находить себе в мире. Земля должна у него под ногами гореть. Я не знаю, когда был послан последний запрос по Интерполу. Каждую неделю посылается, каждый день. Должен каждый час посылаться, в конце концов. Ну, я уж не говорю о том, что, знаете, бывают ситуации, когда некоторых людей охватывают странные желания. Вот помните, была такая украинская военнослужащая, которую потом на Украине тоже посадили, да? Я честно говоря, уже забыл даже, как. Надя Савченко. Вот. Да, Надежда Савченко. Видите, уже забыли ее практически. Так вот, я вам напомню ее историю. Она, находясь на гражданской войне на Украине, ее вдруг охватило сильнее. Сильнейшее непреодолимое желание попасть на территорию Российской Федерации. Зачем она это сделала, мы не знаем. Но она оказалась на территории России, была арестована, судима, посажена, ну и дальше вся эта история завершилась.
Ее выкрали. Вы что, Николай, ну не будьте.
Подождите, ее охватило, сильнейшее.
Ее выкрали наши российские спецслужбы,
Владимир.
И была она арестована
так вот,
там.
Владимир, я очень жду, когда господина Саакашвили охватит неуемное, непреодолимое желание посидеть в грузинском ресторане в Москве, что после чего он окажется на скамье подсудимых в Москве, а не в грузинском ресторане, и получит свои, не знаю, там, лет 20 за то, что он совершил, а может быть и высшую меру наказания. Вот жду, когда это будет.
Все-таки ваше ваш гнев в отношении Мишико. Еще одна вводная. Я же не всю информацию сказал. Дело вот в чем. Дело в том, что Иванишвили и правительство мечтателей, которые сейчас находятся у власти в Грузии, с своей стороны заявляют, что агент Кремля как раз Саакашвили. Потому что именно Москва сделала все, чтобы Саакашвили приехал и сейчас мутил воду и раскачивал ситуацию в Грузии, потому что ситуация в Грузии хорошая, что страна идет вперед, экономика и так далее, и это очень обидно Москве. И Саакашвили – это оружие Кремля. Теперь ваш комментарий.
Ну, слушайте, когда мы слушаем о развитии Грузии и грузинской экономики, мне на память приходит мощнейшая развивающаяся экономика Украины, которая семимильными шагами идет вперед, да так, что мы все прямо от зависти тут смотрим и думаем, вот как. Слушайте, ну это все глупости. Что вы такое даже повторяете? Смешно, Владимир. Зачем?
Почему? Мне не смешно, я в Тбилиси нахожусь. Я вижу, как здесь люди живут, как здесь экономика.
Ну и прекрасно. Сходите, покушайте прекрасной грузинской кухни.
Краха экономики точно.
Съездите в город Горе, поклонитесь родине товарища Сталина. Тоже полезная вещь. Много, не знаю, сходите на могилу Грибоедова. Там много чего есть важного в Тбилиси, что русский человек должен посетить и посмотреть. Мы вместе были огромное количество времени, будем опять вместе, это неизбежно. Но чтобы этого не случилось, американцы нанимают вот таких, как Саакашвили, как Зеленский. И задача Саакашвили, прилетев сейчас по инициативе его работодателей в Грузию, значит, сесть в тюрьму. Смотрите, он счастливый ходит, улыбается радостно, потому что уверен, что его американцы из тюрьмы вытащат. И дальше будет развязана очередная разнузданная пропагандистская кампания под лозунгом Саакашвили, значит, власти Грузии приняли во внимание просьбы и требования всего цивилизованного мира, а в России берлинский пациент сидит, и кровавый режим не слушает международную общественность. Иными словами, для того, чтобы создать прецедент, когда человека под статьей арестовывают, а потом выпускают, работодатели и отправили Михаила Саакашвили, который в данном случае является подневольным инструментом антироссийской политики, как кого он был всю свою жизнь. Это его работа, за это ему деньги платят. Американцы его из тюрьмы вытащили.
Сейчас он хочет остаться грузином, он хочет остаться даже в камере на территории Грузии, не собирается депортироваться, хотя у него действительно нет гражданства. Это, конечно, тяжелая история.
Что значит быть Николай, грузином? Он и есть грузин. Вот он грузин. Но
грузин, настоящий грузин. Да,
не у него фамилия грузинская, у него родители грузины.
Ну что вы? Они рвутся на родину. Он реально, действительно, он обещал уже много лет приехать. Но мне кажется, у него действительно есть сентиментальность такая. Он, и причем честолюбие. Он хочет вернуться, как Наполеон с острова Эльбы, и все-таки снова стать президентом.
Владимир,
это сумасшедшее.
Владимир, нельзя романтизировать разум. Убийц русских солдат. Нельзя категорически. Ни на одной американской радиостанции телевидения вам не дадут сказать то, что вы говорите на русском языке. Убийца грузинских солдат – это Саакашвили, который толкнул их в преступную войну против Южной Осетии и России. А его
Николай,
толкнули куда? Американцы.
Сейчас об этом говорить, потому что эта тема большая и очень сложная. Я хочу про русских поговорить в Грузии. Вот извините, я хочу все-таки пару-тройку минут вырвать. И это очень важно. Знаете, что говорят русские местные вот про вот эту всю ситуацию, связанную с отсутствием виз? То есть мы приезжаем сюда, хотя нет прямых рейсов, без всяких виз, пропускают легко. А вот чтобы приехать в Россию молодому человеку, студенту, нужна виза. Это очень тяжело и затратно. И поэтому большая часть Грузии никогда не была в России. И русские говорят, а зачем вот так поступает Москва, зачем она затрудняет вот этот приезд и грузин, и русских, которых здесь достаточно много, себе на родину, почему наоборот не показать, что в телевизор врет про Россию, а не привозить людей, чтобы не давать возможность им путешествовать по России и смотреть, что на самом деле не такая страшная, там не гуляют медведи по улицам. И они обижаются именно на нашу власть, которая решила наказать грузин за что-то. Вот именно эта идея мне непонятна. Николай, вам она ясна?
Мне эта идея совершенно ясна. То, что вы говорите, называется мягкая сила. Должны быть программы, приглашения грузин, граждан Украины, Молдавии и так далее и тому подобное учиться бесплатно в российские вузы для того, чтобы формировать тех, кто потом займет серьезные посты, руководящие в своей стране, будет наполнен симпатиями к России и русскому народу. Это нужно делать. Но вам не дадут вести эту политику в Грузии сегодня. Вы видели, как там происходит? Такие же националисты, только чуть-чуть помягче, как на Украине, которые будут орать, кричать, пытаться избивать, драться, врываться в парламент. Поэтому ваши слова останутся добрыми пожеланиями. Если же вы оставите все как есть, не реагируя на антироссийскую позицию, антироссийские действия, вы будете беззубым государством, что еще хуже. И каждый захочет вытереть о вас ноги. Так делать нельзя.
Вы наказываете таким образом визовым пространством и отсутствием перелетов конкретного национала, какого-то придурка, который вышел на площадь. А скажите, пожалуйста, ну вместе с ним вы наказываете еще миллионы грузин, которые очень хорошо относятся
Никто
к России.
Никто никого не наказывает. Много. Если люди, живущие в стране, не будут чувствовать последствия от того, какую власть они выбирают, это будет очень неправильная позиция соседнего государства. И именно эту позицию, кстати, американцы навязывают сегодня российскому обществу. Вот это давление, бесконечные санкции, это подталкивание политической элиты к тому, что, вы знаете, вот власть в России неправильная, давайте-ка ее как-то меняйте. Вот мы такую позицию должны занимать в отношении государств, которые ведут недружественную позицию в отношении России. Это правильный метод. Никого никто не наказывает, отстаивают интересы российского государства, иногда совершая ошибки. Но в данном случае я согласен с той позицией, которую занимает моя страна в отношении тех, кто выражает ненависть в отношении моей
страны.
Мне
кажется, это недальновидно, даже неэтично, но больше недальновидно, потому что столько людей могли бы изменить свое отношение к России, а теперь получается, что их вместе заталкивают с националами в одну резервацию, и это не солидно для большой страны. Но это тема для другой передачи. Николай, спасибо. Мы с вами расстаемся на неделю.
До свидания. До свидания.
Николай, до свидания.
По сути дела, Николай Стариков.